эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и действительно в эфире «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, христианин или нехристианин, верующий или неверующий, мог задать любой волнующий его вопрос, трудные вопросы приветствуются, о христианской вере. И это можно сделать по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, и можно нам присылать вопросы на Viber и WhatsApp, они у нас на одном номере, 8 977 850 0996, 8 977 850 0996. Вы также можете войти на наш сайт Teos.fm, там нас можно с удобством слушать и с большим удобством посылать нам ваши вопросы. И можно писать вопросы также в комментариях к нашей трансляции в Фейсбуке и ВКонтакте. Итак, мы ждем ваших звонков и ждем ваших сообщений на пейджер. Так, вот пришел вопрос. Не по теме, почему у вас нет ВК? Ой, я просто не знаю, что имеется в виду. Нет трансляции, но вроде бы должна быть. Должна быть. Так, второе сообщение. Почему церковь не выступает за дело социальной справедливости? Потому что это как бы не ее миссия, понимаете? В отношении социальной справедливости, понимаете, какая проблема? Есть разные подходы к тому, что такое социальная справедливость, как ее достигать. И эти подходы не являются предметом божественного откровения. То есть у нас есть люди, которые выступают за более социалистическую экономику, где государство все контролирует. Есть люди, которые говорят, там, что это приведет, наоборот, к ухудшению положения всех, и бедных, и богатых. Поэтому давайте отпустим всех зарабатывать, как они хотят и умеют. И это вопросы, касающиеся экономики, это вопросы, касающиеся, может быть, социологии, но это не те вопросы, на которые полномочно отвечать церковь. Вот если человек экономист, знаете, у Зощенко, я давно-давно читал рассказ Зощенко, и у него есть такая фраза в одном из его рассказов, что один буржуазный экономист, кажется, химик, сказал, что все, что мы делаем в жизни, мы делаем ради женщин. Ну и понятно, как бы юмор ситуации, когда человек называется сначала экономистом, потом химиком, потом делает какое-то высказывание, не относящееся ни к химии, ни к экономике. Вот богословие не занимается вопросами, собственно, того, как должна быть устроена экономика, как должно созидаться и распределяться общественное богатство. И мы знаем из опыта истории, что люди, которые хотели справедливости, они в итоге могли причинять страшные несправедливости. То есть это сложный вопрос, на который церковь не отвечает, и это не ее работа. Потому что церковь возвещает несколько другую весть о том, что у вас, вот вы лично призваны к вечному спасению. Лично ваша душа драгоценна пред Богом. Лично за вас умер Христос. Вот вы проживете на земле несколько десятилетий, и после этого вы войдете в вечность. И эта вечность может быть либо невыразимо прекрасной, либо невыразимо жуткой. Мы можем обрести вечное спасение или навсегда его утратить. И это гораздо важнее всего на свете. Когда Христос пришел на землю, вокруг была масса людей, которые хотели решить какие-то политические проблемы. Все друг с другом боролись, все друг друга ненавидели. Там были различные фракции среди иудеев, там фарисеи, саддукеи, иродиане. все они собачились между собой. Римляне тоже у них какие-то были внутренние разборки. Иудеи с римлянами конфликтовали между собой. Там, Рим это была такая глобальная империя той поры. Иудеи как-то очень неприятно себя чувствовали под властью язычников. В общем, там политики было выше крыши. Но Господь в эту политику не втягивался. Его хотели втянуть, но не втягивался. Его хотели сделать царем, он отказался. Почему? Потому что его миссия вообще не в этом. Его миссия в том, чтобы спасти людей своих от грехов их. Что Христос пришел спасти меня от моих грехов для вечной жизни. Это есть такой Брайан Уэлч. Он был барабанщиком рок-группы Корн. И жизнь проводил характерную для этой среды. Он там употреблял наркотики, вообще, значит, не дорожил своим здоровьем. Потом понял, что это он скоро помрет под забором. Он возопил к Богу. Вот он описал свое обращение в книге, которая по-английски называется «Save me from myself». Но по-русски это звучит не так хлестко. «Спаси меня от меня самого». Что человек нуждается в спасении от него самого. Я нуждаюсь в спасении от меня самого. Вы нуждаетесь в спасении от вас самого. Не в спасении от каких-то других людей. Потому что люди хотели во время еще земного служения Христа, чтобы он спас их от каких-то других людей. От несправедливости других людей. Что есть плохие люди, они нас обижают. Это римляне, это там другие иудеи, это еще какие-то другие люди, которые мне жизнь портят. Вот от них надо избавиться, и все будет хорошо. А Христос приходит и спасает людей от их собственных грехов. Что твоя главная проблема, она не снаружи, твоя главная проблема внутри. Твоя главная проблема в том, что ты грешник. Не в том, что другие люди грешники, а они тоже грешники, да, это факт. Но главная твоя проблема в том, что ты грешник, и тебе нужно спасаться от этого твоего греха. И вот христианство, оно предлагает такой резкий переворот, что проблема не снаружи, проблема не в том, как не переделать общество, а проблема в том, как не переделать себя. Что я грешник, и именно это меня губит, и именно это сеет зло вокруг меня, и я должен предаться Богу, чтобы Бог меня переделал. И вот когда я предамся Богу, Бог меня переделает, Бог сможет действовать через меня, и Бог что-то сделает хорошее для этого мира. Но Бог что-то сделает хорошее для этого мира через меня, когда я ему вполне предамся, когда меня будет больше всего интересовать, как мне угодить Богу, а не как мне осуществить ту или иную там социальную программу. Поэтому что касается подходов к социальной справедливости, тут христиане могут расходиться во мнениях. И это будет абсолютно естественно, поскольку это не предмет божественного откровения, это предмет человеческих соображений. Кто-то будет выступать за, там, за то, чтобы была государственная экономика вообще, кто-то будет выступать за то, чтобы обогатить богатых высокими налогами, там, содержать бедных. Кто-то будет говорить, что нет, у нас при таком раскладе бедные не захотят работать, а богатые тоже не захотят производить богатство, потому что у них его всего отберут, и все посыплется, как это бывало. В общем, это вопрос, уже относящийся к экономике, к тому, как работает экономика. И, наверное, разные будут на него правильные ответы в разных обществах, в разных ситуациях. Это не предмет божественного откровения. Церковь ищет вашего вечного спасения. Если по мере того, как Бог будет вас менять изнутри, Бог будет менять ваше сердце, вы увидите, что вы должны сделать для своих близких, для своих ближних в плане социальной справедливости, ну вот и хорошо, и молодцы. Но прежде всего церковь не об этом, церковь о вашем вечном спасении. Так, пришел ряд сообщений. Антон, я имею в виду, почему лично у вас нет страницы ВКонтакте? Есть, есть. Просто наберите Сергей Худеев, и там будет две страницы. Одно сообщество, одно просто мое личное. Вы говорите, что можно задавать вопросы в трансляции на Фейсбуке, но настройки вашего аккаунта в Фейсбуке не позволяют посторонним оставлять комментарии. А масса людей, которые, вероятно, ваши друзья, для остальных такая возможность недоступна. То же самое в трансляции. Вы знаете, я посмотрю настройки на Фейсбуке. Если это так, я постараюсь это изменить. Но спасибо, что вы сообщили. Но если у вас есть еще вопросы, то пришлите их, пожалуйста, сюда, вот на сайт. Человек с псевдонимом Машах пишет сообщение: если Бог — это семья, то это группа богов. Это противоречит Торе. Слушай, Израиль, Господь наш, Бог наш, Господь един. Если это одно существо с тремя личностями, то это шизофрения. Христианское учение о Троице говорит, что Бог един по существу и троичен в лицах. И мы сейчас вернемся к этому вопросу, пока есть звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, извините, все-таки вот, мне кажется, интересный, трудный вопрос насчет социальной справедливости. Ну вот, например, все-таки Мир Иоанн Креститель говорил воинам, что не берите лишнего, никого не обижайте, да? Да. И мне кажется, вот скорее, что разные системы, они могут, ну, в рамках христианства давать, ну, какие-то плоды положительные, но все-таки, например, вот я считаю, что вот, ну, рабство, оно было как многоженство, да, вот в древнем мире, то есть его терпели, но оно не должно было оставаться в христианстве. Мире, а вот против крепостного права почти никто из этих не выступал прямо, только Дихан Задонский, например. И хорошо. Там я вот изучал демографию историческую, то есть была смертность младенческая там до 25%, это значит, что беременные женщины хронически не доедали.
Значит, относительно наставления, которое Святой Иоанн Креститель преподает воинам, все-таки он им говорит не о социальной справедливости, он им говорит о том, как им следует себя вести для того, чтобы обрести вечное спасение. Другая совершенно ситуация. Понимаете, социальная справедливость — это когда я говорю, что с другими людьми что-то нужно сделать. Вот, не знаю, богачей нужно обложить налогами там, в пользу бедных, а бедным надо, там, не знаю, выплачивать компенсации за то, что они бедные. Это вот социальная справедливость. Когда я прихожу там, к духовному наставнику, к Иоанну Крестителю, и мне Иоанн Креститель говорит: вот ты так и так поступай, вот именно ты поступай, не другие люди, а именно ты поступай, то это не имеет отношения к борьбе за социальную справедливость. Это именно наставление, которое преподается мне лично в отношении того, как лично я должен поступать со своими ближними. Что касается крепостного права, там, требований его отмены, как вам сказать, следует различать, опять-таки, вопросы личного спасения и вопросы социальной ситуации, в которой человек оказался. Быть крепостным крестьянином или даже помещиком с крепостными крестьянами – это не грех. Это социальная ситуация, в которой ты оказался. Вот точно так же, как в наши дни не грех быть владельцем там сети магазинов. И не грех был быть чернорабочим в этом магазине. Это разные социальные ситуации. В каждой из этих ситуаций человек призван служить Богу и искать своего вечного спасения. Вернусь к вопросу, которого поставил человек с псевдонимом Машах. Троица — это не группа богов, это один бог, единый по существу и троичный в лицах. Поэтому это не противоречит провозглашению, что Господь един. Господь един. Троица, она нераздельна. Это не три бога, которых мы могли бы рассматривать отдельно. Это единство. Он един по существу и троичен в лицах. Если это одно существо с тремя личностями, то это же не, по-моему, вас просто подводит, как вам сказать, я боюсь нежелания понять эту концепцию. Потому что, да, концепция Троицы, она нелегка для уразумения, но легкость или нелегкость концепции ничего нам не говорит о ее истинности. Есть масса трудных для понимания концепций, там, не знаю, в современной физике, об их истинности или ложности, это мне ничего не говорит. Я много чего не понимаю. Там много есть на свете друг Горация, что и не снилось нашим мудрецам. Я не знаю не знаю, мне вот... я пытался понять, что такое принцип неопределенности Гейзенберга. Пытался, честно. Мне один мой друг физик это полчаса пытался растолковать, но я не понял, не въехал. Но я верю, что да, этот принцип истинен. Я просто полагаюсь на слова людей, которые понимают. Мне это кажется контринтуитивным, как сейчас говорят, что там можно знать либо траекторию частицы, либо ее скорость, там, либо ее местоположение. И мне это кажется довольно странным, потому что если я знаю, там, не знаю, траекторию пушечного ядра, то отлично, это и как раз означает, что я знаю, где оно будет находиться, в какой момент времени. Но, тем не менее, в квантовом мире это не так. Почему это не так, я так и не понял. Но я просто полагаюсь на слова людей, которые в этом разбираются, которые говорят, что оно вот так и есть. Мистер Фримен пишет. Христос исцелял всех приходящих к нему, сейчас исцеляется очень малый процент из тех, кто об этом просит. Стало быть, физическое присутствие Христа все определяет. Нет, почему же? Христос физически присутствует в церкви, он присутствует в Евхаристии. А другое дело, что исцеление, как вообще чудеса, они являются самоцелью. И целью, с которой Христос творит чудеса, в том числе чудеса исцеления, является обращение людей к покаянию и вере. И чудеса, они происходят часто вот на новых миссионерских полях, когда людей нужно убедить в том, что вот действительно это истинная вера. Но я думаю, что цель, с которой Бог посылает или не посылает исцеление, это прежде всего наше вечное спасение. Поскольку, чтобы человек исцелился и пошел все дальше грешить, но это же ему будет не на пользу. И более того, в библейские времена мы читаем, что апостол Павел страдал какой-то тяжкой болезнью. Кто-то говорит эпилепсия, кто-то говорит приступы головных болей. Не очень понятно, что это за болезнь, но он сам ее рассматривал, как переживал как крайне тяжелую. Он там говорил, что «чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть ангел сатаны удручать меня. Трижды молил я Господа удалить его от меня, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Ну и в послании к Галатам он пишет, что он упоминает свою немощь плоти, его приняли, несмотря на эту немощь плоти, что с ним там очень хорошо обошлись. Апостол Павел, который был избранный сосуд Божий, чтобы возвещать его слово всем народам, он страдал какой-то тяжелой болезнью. Он молился, и он не получил исцеления. То есть, в принципе, избранный, верный Божий человек может молиться, просить об исцелении, его не получить. Мы видим пример апостола Павла. Или апостол пишет Тимофею, он говорит, что «впредь не пей одну только воду, но немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». То есть Тимофей, который истинный сын в вере, о котором были пророчества, вот это тоже избранный Божий человек, но у него там какие-то проблемы с желудком. То есть Бог не всегда исцеляет людей, даже, несомненно, его, несомненно, избранных и верных, и иногда он им попускает претерпевать какие-то болезни. Другое дело, что эти болезни нужно обратить к славе Божией, как апостол Павел, как массу людей, которые в истории служат Богу со своими болезнями. Ну, есть, например, известная очень проповедница Джонни Эриксон, которая в ранней юности сломала себе шею, травма ныряльщика, и она, прожила всю оставшую, ну, живет сейчас вот в инвалидном кресле, у нее только немного шевелится голова, она может рисовать, держа кисть в зубах. И вот она проповедует, она очень много людей ободрила, очень много людей привела к вере, то есть она не получила чудесного исцеления, но она обратила вот эту свою ситуацию к тому, чтобы послужить Богу. И мы часто не знаем, что для нашего блага лучше. Мы не знаем, когда нам лучше умереть. Мы не знаем, когда нашим ближним лучше умереть. Об этом знает только Бог. И поэтому наша молитва, наша просьба — это не попытка настоять на своем. Там, «Боже, сделай по-моему». Она предполагает, что мы приносим эту ситуацию Богу, Бог лучше знает, что с ней делать. И далеко не всегда исцеление будет действительно лучшим вариантом. Потому что Бог хочет привести нас к вечному спасению, а не просто там к здоровью. Здоровье — это очень хорошо, это Божий дар, мы должны быть за него благодарны. Но мы знаем, что мы все умрем, так или иначе. И мы знаем, что здоровье — это временный дар, что он все равно у нас ускользнет из рук, мы его все равно потеряем, это неизбежно. У нас у всех впереди при наилучшем раскладе старость и смерть. Но Бог хочет дать нам нечто намного более драгоценное, чем физическое здоровье. Бог хочет дать нам жизнь вечную и блаженную. И для того, чтобы мы обрели эту жизнь вечную и блаженную, иногда нам по Божьему промыслу надо пройти через болезнь в том числе. Антон, каковы аргументы мифологистов Роберта Прайса, Ричарда Керриера, Дэвида Фицджеральда? Вопрос о существовании Христа — это факт и консенсус. Но почему все еще мифологистов слушают? Скажите, пожалуйста. Ну, смотрите, есть же, например, там фоменковцы, которые говорят, что не было никакого Древнего Рима. При этом вопрос о том, а был ли Древний Рим, он вообще-то в истории закрыт. Тут нет никаких разногласий среди историков. Среди историков никто не будет всерьез отрицать существование Древнего Рима. Или там есть эти люди, которые отрицают, что Холокост был. Вот у них есть такие идеологические предпочтения, по которым им представляется важным отрицать, что был Холокост. И эти люди выдвигают какую-то свою систему аргументации, но мы все, у которых нет идеологических причин отрицать Холокост, мы все понимаем, что, ну, был он, конечно. Это было огромное по масштабам событие, его невозможно как-то было бы сфальсифицировать. Точно так же люди, которые отрицают историческую реальность Иисуса, делают это не по научным, а по идеологическим соображениям. При этом, в принципе, там можно быть атеистом и признавать, что Иисус как историческая личность был, ну, то же Эрман. Но людям вот хочется как можно дальше отойти от Евангелия, в том числе настаивать на том, что не было никакого Иисуса Христа. Вот, знаете, часто люди, которые глубоко привержены какой-то идее, они стараются ее довести до крайности, довести до абсурда. И поэтому мифологистам важно не только отрицать, что Иисус воскрес, но и утверждать, что вообще никогда не было. Но сейчас я отмечу, эта теория уже совершенно умерла. Ее никто не придерживается всерьез. Аргументы, которые они выдвигают, ну, у них такая картинка, что первоначально Иисус был небесным чисто божеством, которое было списано с каких-то языческих богов, а потом его постепенно заякорили в истории, постепенно нашли ему место в исторической ткани. Эта картина, она никем не поддерживается из серьезных ученых. Ну вот некоторые атеисты ее придерживаются просто потому, что вот им хочется отойти от христианства как можно дальше.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Почему христианство нетерпимо к различным проявлениям человеческой сексуальности? Что имеется в виду? Какие проявления? Понимаете, в области сексуальности человек должен проявлять, в общем-то, ту же этику, что в любой другой области. Близкие отношения между полами, они предполагают, что другой человек вам что-то отдает. Что особенно женщина. Женщина очень уязвима в этом положении. Она беременна в результате этого, она делается матерью. Ее привлекательность с годами быстрее уходит. И в области сексуального поведения мы должны придерживаться, в общем-то, той же этики, что в любой другой. Потому что неверность очень сильно бьет, прежде всего, по женщинам, хотя по мужчинам тоже. Просто это вот бессовестный поступок. Мы сейчас к этому вернемся еще. Есть звонок, да, слушаю вас. Слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав.
Добрый день.
Сергей Львович, скажите, пожалуйста, если Иисус действительно существовал, то почему его жизнеописание написано в жанре волшебной сказки, которая однозначно подчиняется теории Владимира Яковлевича Проппа, написанной еще в конце 20-х годов 20 века? И второе, здесь же... Ну вот известно же, что официально, что первыми христианскими текстами были послания апостола Павла, да. Вовсе не Евангелие. И он там, если внимательно их просмотреть, проанализировать, то он об Иисусе пишет не как о живом человеке, а как о небесном действительно существе. И в этом смысле, я сейчас не помню точно цитату, не смогу процитировать, он как бы, извините за выражение, берет на понт, что если ты не веришь, то, так сказать, о чем тогда разговор? Угу. Такие дела.
Значит, относительно того, соответствует или не соответствует Евангелие картине волшебной сказки у Проппа. Я не помню сейчас про Проппа, но, в принципе, а почему нет? Мы можем найти массу реальных историй, которые будут соответствовать волшебным сказкам. Ну, например, мы знаем, что есть американская мечта про то, как бедный парень... проявлял с детства усердие, он пахал, он учился, он прилагал большие усилия, как должен это делать американский, настоящий американец, и он выбился в миллионеры. И это сюжет, это миф, это история, которую народ рассказывает о себе, но мы можем найти не очень много, но реальные истории такого рода. Мы можем там какого-нибудь, не знаю, Стива Джобса там, или Билла Гейтса, которые начали из очень скромных стартовых позиций, а потом вылезли в миллионеры. Ну, потому что они упорно трудились и были очень даровитые, талантливые люди. Из того, что сама по себе картина вот, американской мечты, что человек из низов упорными трудами выбивается в миллионеры, это национальный миф. Никак не следует, что этот миф не может иметь конкретных реальных воплощений, которых можно руками потрогать. Конечно, можно потом оспаривать, что ну, это единицы выбиваются там, и так далее. Там можно про эти социальные лифты долго спорить. Но наличие некой схемы, наличие некого мифа, который принят в обществе, никак не отрицает того, что могут быть реальные события, которые абсолютно укладываются в канву этого мифа. Что касается послания апостола Павла, если мы их читаем, то мы там читаем, например, что когда пришла полнота времен, послал Бог сына своего, который родился от жены, подчинился закону. То есть абсолютно Павел признает человеческую природу Христа, он говорит, что он родился от жены. Он говорит, что Христос умер за грехи наши по Писанию. То есть, опять-таки, чтобы умереть, надо быть человеком. Умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес третий день по Писанию. И да, есть гипотеза, которую продвигают атеисты, что апостол Павел, он воспринимал Иисуса как больше небесное существо. Но тексту послания это противоречит. Для апостола Павла, как для всех апостолов, Иисус Христос – это человек, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить под законах, и в то же время Бог, который, как он пишет в послании к Колоссянам, в нем обитает вся полнота божества телесно. Вернемся к вопросу, значит, о сексуальной этике. Проблема с сексуальной этикой не в том, что она отличается у христиан как-то сильно, а в том, что в миру почему-то как только речь заходит о сексе, нормальная этика отрубается. Вот мы все понимаем, что нельзя кидать партнера на деньги. Вот, допустим, у нас с партнером какое-то деловое соглашение, у нас с ним совместное предприятие, мы с ним совместно какие-то деньги зарабатываем, у нас есть какой-то капитал, мы в это вложили. Мы все понимаем, что кинуть его на эти деньги неправильно. Ты не должен кидать людей на деньги. Если у тебя есть финансовые обязательства, ты их должен выполнять. Если ты предприниматель, ты нанял работников, ты должен им заплатить зарплату.
То есть ты должен свои обязательства выполнять в финансовой сфере. Так вот, христианство говорит, что в других сферах ты тоже должен выполнять свои обязательства. Если ты вступаешь в отношения с женщиной, ты тем самым принимаешь на себя обязательства, которых ты должен придерживаться. Плохо быть, неправильно быть клятвопреступником. Если ты обещал верность и заботу, ты должен проявлять эту верность и заботу, в том числе, когда для тебя это будет требовать некоторого самоограничения. Поэтому христианская этика в области человеческой сексуальности, она такая же, как христианская этика в области чего-то еще. Нельзя быть клятвопреступником, нельзя причинять страданий невинным людям. Нельзя предавать людей, которые на тебя положились. Нельзя обманывать доверившихся. Вот. Поэтому христианство настаивает на браке. Если ты хочешь вступить в отношения с представительницей противоположного пола, то ты имеешь на это Божие благословение, но ты должен хранить верность. Ты не должен ее бросать, ты не должен ее изменять. Ты заключаешь завет, и теперь ты принадлежишь ей. Что касается изысков, которые сейчас вот нам продвигаются, там разного рода половых извращений, они просто очевиднейшим образом разрушительны для человека. Они просто вредны даже на уровне здоровья, потому что по официальным данным Американского центра по контролю над болезнями, мужчины-гомосексуалисты заражаются СПИДом в 44 раза чаще. Не на 44%, именно в 44 раза чаще, чем в среднем по стране. То есть это жуть и катастрофа. И это катастрофическое поведение для человеческого здоровья. Это противоречит Божьему замыслу о человеке. И, конечно же, церковь выступает против этого и на основании Слова Божия, и на основании здравого смысла. Как вы считаете, сколько от Адама до наших дней лет примерно, с вашей точки зрения? Понятия не имею и не считаю, что это важно. Может быть, тысячи лет, там, 100 тысяч лет, может, 200 тысяч лет, неважно. Повествование об Адаме, оно вообще не про это. Оно про отношение человеческого рода и Бога. Цель Библии не в том, чтобы удовлетворять наше интеллектуальное любопытство. Человек может иметь интеллектуальное любопытство, в этом нет никакого греха, это нормально. Но Библия, она не про это. Цель Библии в том, чтобы привести нас к спасительным взаимоотношениям с Богом. И история Адама нам рассказывается именно для того, чтобы нас привести к этим отношениям. Как мы оказались здесь, как мы согрешили, в чем причина нашей беды и где нам искать спасение от этой беды. Сколько лет назад это произошло, мне это кажется вообще не имеющим отношения к делу вопросам. По-моему, у Клавы Льюиса есть известное высказывание, что для того, чтобы понять что бы то ни было, там от штопора до собора, нужно понять, для чего это предназначено. Для чего предназначена Библия. В Библии об этом сказано, что сие же все написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и верой имели жизнь во имя Его. То есть речь идет о том, что мы призваны уверовать в Иисуса Христа, возложить нашу надежду на Него, вериться Ему, чтобы Он нас спас. Именно в этом контексте нам дается повествование об Адаме. В чем причина нашей беды? Почему мы умираем? Потому что мы согрешили в наших прародителях и продолжаем грешить. Насколько давно это было, это просто не принципиально. Если церковь имеет своей целью только спасение, то 37-й год является самым плодотворным для наполнения рая. Нужно ли за это благодарить власть? Человек судится в соответствии со своими намерениями. Иуда, когда предал Христа, он этим посодействовал спасению мира. Точно так же, как все противники Христа, Пилат, фарисеи с саддукеями и иродианами, все они послужили спасению мира тем, что они преследовали и убили Христа. Но они будут судимы Божьим судом не в соответствии с той ролью, которую они сыграли в промысле Божьем, а в соответствии со своими намерениями. Любые вообще действия, в том числе любые преступления, находятся в рамках божественного промысла. Все, что происходит, учтено в Божьем плане. Все. В том числе преступления там, Гитлера, Сталина, Пол Пота, Мао Цзэдуна, все гонения на церковь, все то зло, которое происходит в мире, известно Богу от его создания. Не является для Бога шокирующей новостью. И Бог учитывает все это в своем плане, и Бог использует это зло, творимое людьми, для того, чтобы обратить его ко благу. Бог использует злобу гонителей для того, чтобы возвести мучеников в рай. Но злоба гонителей от этого не перестает быть злобой. И люди судимы не потому, как Бог использует их поступки в своем промысле, а по их намерениям, чего человек хотел. И мы даже, знаете, на человеческом уровне мы исходим именно из намерений человека. Ну, есть как понятие преступный умысел, по-моему, в праве. Я не юрист ни разу, но вот я слышал такое выражение преступный умысел. Был ли у человека преступный умысел? Если человек, допустим, наемный убийца, и его одна мафия подрядила, чтобы он застрелил главу другой мафии, и этот глава мафии, которого он застрелит, это вообще страшный негодяй, который всех запугал, всех свидетелей убил, всех судей подкупил. В общем, он на свободе, но на самом деле он страшный негодяй и много зла приносит обществу. И вот этот наемный убийца его застрелит. И по существу он сделает благодеяние обществу. Он застрелит страшного негодяя. Но суд будет исходить не из последствий, что для общества стало лучше, когда этот негодяй был убит, а из его намерения. Он хотел обществу помочь? Нет, не было у него такого намерения. У него было намерение заработать деньги на службе одной преступной группировки, там, застрелив лидера другой преступной группировки. То есть мы исходим не из результата в данном случае, мы исходим из намерения этого человека. Ну или обратная ситуация, когда человек причинил смерть другому абсолютно без своего намерения. Допустим, где-то по ошибке нанесли неправильную маркировку на ампулу с лекарством. Там другой совершенно препарат оказался внутри. Врач, думая, что он вводит препарат там X, ввел на самом деле препарат Y, от этого больной умер. Но врач виновен? Нет. У него не было умысла на причинение смерти или какого-либо вреда. Он не мог предвидеть последствия своих действий. Следовательно, он тут не виноват. И поэтому даже человеческий суд судит человека, исходя из его намерений, а не исходя из последствий, которые причинили его действия. Точно так же Бог обратит все действия злодеев к осуществлению Божьих замыслов. В книге «Деяний апостольских» есть очень интересный момент, когда апостолы выходят проповедовать Христа воскресшего, и они сталкиваются с враждебностью, и им приказывают замолчать. И они обращаются к Богу с такой молитвой. Они говорят, что вот, Господи, все по пророчествам, восстали против Тебя и помазанного Тобою Сына Иисуса, и иудеи, и язычники, там, и чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. То есть люди, которые восстают на Бога, люди, которые пытаются сорвать его планы, они в итоге против своей воли делают то, чему быть предопределила рука его и совет его. И да, гонители церкви, в том числе, значит, Сталин, там, и все остальные гонители церкви, они восставали против Бога и Христа его, но в итоге они сделали только то, чему быть предопределила рука его и совет его. Однако судимы они будут не потому, что Бог сделал в итоге с их действиями. В итоге все Бог обратил ко благу, но по их намерениям. И поэтому как раз злодеи и гонители церкви будут осуждены как злодеи и гонители церкви, хотя промысел Божий через их гонение, через их действия, промысел Божий привел многих людей к спасению. Вы читали книгу Гэри Хабермаса «Древние свидетельства земной жизни Христа». Многие советуют эту книгу, говорят, это лучший труд по вопросу воскресения Христа. Хабермаса, я, Гэри Хабермаса, там несколько людей с фамилией Хабермас. Вот Гэри — это христианский апологет. И я читал несколько его статей, и я несколько лекций его слушал в Ютубе. И действительно, на меня он очень хорошо произвел впечатление. Действительно, я могу его сердечно рекомендовать. Хотя непосредственно вот эту книгу я не читал, я какие-то другие его читал произведения. Да, слушаю вас.
Сергей Юрьевич, это снова Станислав. Но я хотел бы уточнить продолжение вопроса, который я задавал. Значит, правильно я вас понял, что вы признаете, что Евангелие написано в форме, в жанре волшебной сказки, и это можно делать. Тогда возникает вопрос, значит, первый, до какой степени можно придумывать, приукрашивать. И второй момент, позвольте вам напомнить, что по поводу людей, рожденных женами. Извините, но все древнегреческие, древнеримские герои, они рождены земными женщинами от богов. Такие дела.
Ну и что? Они же от этого являются людьми. Греческие герои, они же являются людьми. Никто их не рассматривает в качестве сверхъестественных существ. Точно так же, когда апостол Павел говорит, что Христос родился от жены, подчинился закону. Речь идет именно об утверждении его человеческой природы. Что касается того, что там похоже на волшебную сказку, каким образом из этого следует, что что-либо в истории Христа придумано или хотя бы приукрашено? Но я вернусь к тому же примеру. Биография Стива Джобса или там Билла Гейтса, она абсолютно выдержана по всем канонам американской мечты. Вот это один из фундаментальных национальных мифов про то, как человек из низов, из простых, человек простого звания прилагал изобретательность, большие усилия, оптимизм, трудолюбие и выбился в миллионер. Есть такой миф, один из мифов, из которого складывается национальное сознание. Этому мифу точно соответствует биография некоторых конкретных лиц. Там Джобса, Гейтса, еще каких-нибудь людей можно найти. Это доказывает, что не было таких людей или что биографии их ложные, придуманные. Да нет, вообще-то ничего это не доказывает. Просто вот этот жанр, эта вера, она находит себе выражение в каких-то конкретных лицах совершенно. Я помню, как отец Александр Мень упоминает в одной из своих книг то, что какой-то автор, по-моему, французский, написал книжку про то, что Наполеона никогда не существовало. И можно описать, что Наполеон на самом деле солярный миф, используя те же аргументы мифологистов. Антон пишет, в чем разница между адом и гиеной огненной? Это, собственно, термины для описания одного и того же. Гиенна – это Гехеном, долина под Иерусалимом, где во времена царей-отступников, то есть израильских царей, которые впали в язычество, там приносились человеческие жертвы, там стояли идолы. И это место, которое в сознании израильтян, когда они покаялись, вернулись к истинному Богу, оно носило на себе печать нечистоты, печать проклятия. Какое-то гнусное проклятое место, где происходили гнусные проклятые вещи. И там устроили городскую свалку. И там был всякий хлам, мусор и дрянь и падаль. И все это горело и воняло. И вот Иисус использует образ вот этого грязного, нечистого места, где кишат черви и где горит огонь, для описания ада. То есть, на самом деле, гиена и ад — это, в общем-то, одно и то же. То есть, некое место нечистоты, место проклятия, место выброшенности, где черви и огонь. Непростима ли Хуана Духа Святого, что под этим понимается? Ну, мы можем посмотреть просто конкретно, где это в контексте Евангелия, и там же ситуация какая? Там Господь совершает чудеса, Господь освобождает бесноватых, и являются фарисеи, начинают говорить, он изгоняет бесов в силу Вельзевула, князь бесовского. Кто такие фарисеи? Это специалисты по Священному Писанию. Они Библию знают наизусть, они все эти пророчества библейские знают наизусть. У них на глазах разворачиваются мессианские пророчества. Происходит ровно то, что должно происходить при пришествии Мессии. Они это знают. Но их не устраивает Иисус в качестве Мессии, и они, зная истину, ее отвергают. Они объявляют то, что, как им точно известно из Священного Писания, является действием Божиим, объявляют это действием Вельзевула. То есть прямой смысл вот конкретно в тексте Писания, что такое Хуана Святого Духа, это отвержение заведомо известной истины. Фарисеи, они должны бы знать истину, они ее не могут не знать, они ее намеренно отвергают, и в этом совершается их Хуана Святого Духа. Они оказываются в положении людей, по отношению к которым ничего уже нельзя сделать, которые уперлись. Вот это Хуана Святого Духа — это свидетельство того, что человек вот уперся, и с ним ничего нельзя сделать. Он уже все знает, что можно знать. Ему уже все открыто, что можно открыть. Ему предоставлены все возможности для спасения, которые можно предоставить. Но он уперся, он отказался, и тут же ничего не поделаешь. И в этом отношении грех является непрощаемым в том плане, что человек не может получить прощение, если он не покается. А если человек отвергает истину, он и не покается. Я знаю, что иногда некоторые благочестивые люди, они думают, не похулили они случайно Святого Духа. Нет. Это совершенно другая ситуация. То есть, если человек сидит и переживает, не похулил ли я Святого Духа, нет, не похулил. Потому что, когда человек находится не в состоянии вот этой упертой гордыни, а именно в состоянии такой благочестивой тревоги, не похулил ли я Святого Духа, значит, не похулил. Потому что само это состояние благочестивой тревоги, оно свидетельствует о том, что человек пребывает в духовно здравом состоянии. Люди, которые хулят Святого Духа, им в голову не приходят. Они не хотят признать, что они делают что-то неправильное. Но время наше уже подошло к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго. Оставайтесь с нами.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.